говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время за рулем». У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе участвует Эрнест Цыганков, профессор, директор Центра высшего водительского мастерства, заслуженный тренер России, доктор педагогических наук, в прошлом тренер сборной Советского Союза по автоспорту, а также Вячеслав Лысаков, лидер общественной организации автомобилистов «Свобода выбора», и Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио и постоянный эксперт «Радио Свобода». Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Сегодня Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В прошлом году Генеральная Ассамблея ООН решила объявить 3 воскресенье ноября Всемирным днем памяти жертв дорожных аварий. Он должен привлечь внимание к такому печальному факту. Во всем мире в результате ДТП ежедневно погибает 3000 человек и около 100 тысяч получают серьезные травмы. А ежегодно, по данным ООН, в авариях гибнет 1 миллион 200 тысяч человек. Как отмечала служба новостей ООН, цель Всемирного дня – почтить память жертв ДТП, выразить соболезнования членам их семей и еще раз напомнить государствам о необходимости обеспечить безопасность дорожного движения. И мы сегодня будем говорить, в частности, о том, каковы причины сложившейся в России ситуации с безопасностью движения и что нужно делать, чтобы изменить ее к лучшему. Этот вопрос я и задаю нашим слушателям. Как можно сократить количество дорожных аварий? Что нужно делать? Звоните нам по телефону 8 800 200 ровно 2212. Бесплатный для всей России многоканальный телефон. Наш пейджер в Москве 96143, телефон, абонент Радио Свобода. Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. И вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. И я начну с такого вопроса, вопрос ко всем участникам программы. Как вы полагаете, зачем нужен вот этот Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий? Эрнест Цыганков?
Нет ничего страшнее этих аварий на дорогах. Понимаете, даже все эти микро- и макро-войны сейчас менее губительны для нас, чем то, что мы имеем на дорогах. Поэтому я думаю, каждый человек, тем более человек в нашей стране, где аварийность чрезвычайно высокая, должен отнести к этому с большой серьезностью.
Вячеслав Лысаков.
Ну, я могу сказать, что Эрнест Сергеевич абсолютно прав, употребив слово «война» или «война». Вот у нас наше самарское отделение проявило, инициирует сейчас открытие в Самаре памятника жертвам необъявленной войны, то есть войны, которая, к сожалению, у нас идет на дорогах. Вот. И эту инициативу уже областной ГАИ поддержала. Это надо для напоминания, для того, чтобы мы все-таки не раз в год отмечали эту скорбную дату, а ежедневно помнили о том, что, выехав из дома или выйдя из дома, мы должны туда вернуться живыми.
Юрий Гейко.
Ну, цифры сами за себя говорят, а уж в России, в которой гибнут ежегодно от 30 до 35 тысяч, и которая стоит по этим показателям в ряду африканских стран, в позорном ряду, тут говорить-то не о чем. Конечно, это проблема, я считаю, номер один.
И давайте поговорим о том, в чем же причины такой ситуации, почему в России так, вот в частности в России так плохо обстоят дела с безопасностью движения. 30-35 тысяч человек в год гибнет.
Ну, здесь нужна, извините, я конечно начну, здесь нужна, конечно, государственная политика. Хоть у нас и есть целевая программа, на которую там бешеное количество денег предусмотрено, но вы знаете, у нас нет государственной политики. У нас президент в Новоогарёво сажает в машину Саркози, и никто из них не подумает пристегнуться ремнем. Я уж не говорю про телевидение, я не говорю про автомобильные программы, где тестирование автомобилей, кино, рейсингисты не пристегиваются. То есть здесь нужно, конечно,
сотрудники милиции не пристегиваются.
Чего нет на Западе, кстати. На Западе полиция, даже полицейские, садясь за руль, кинозвезды, первое, что они делают, пристегиваются ремнями.
А что все-таки, как вы полагаете, нужно делать, чтобы изменить ситуацию к лучшему?
Понимаете, ну, сейчас появился такой термин, как русский менталитет на дороге. То есть человек, который не соблюдает правила дорожного движения, который все время пытается кого-то учить, лечить и, ну, слишком агрессивно себя ведет на дорогах. Понимаете, какая вещь? Мне кажется, что целого поколения не хватит, чтобы перевоспитать людей. Это то, что мы приобрели, потеряв ту страну, в которой раньше жили. А раньше, по крайней мере, была какая-то система. Октябрят, так, комсомол, помните, там, КПСС. То есть много было системы, которые пытались воспитывать людей или держать их в рамках, то, что называлось тогда...
Морального кодекса?
Да, моральный кодекс. Сейчас, хорошо, что мы, конечно, от этой страны уже ушли, но мы не создали другой защитный механизм. Сейчас пытается вот церковь на себя брать такие вот программы. Это очень хорошо, что они пытаются этим заниматься, но этого недостаточно. Нужно придумать систему воспитания.
Соглашусь, система воспитания абсолютно отсутствует, и вот мы, люди старшего поколения, конечно, мы всегда брюзжим, это исторический факт, что старики недовольны поведением молодежи, но на самом деле даже 10-15 лет назад вот таких вещей, как выбрасывание там пачки пустой из окна автомобиля или даже бутылки, вот много бутылок стоит на дорогах, человек попил, значит, открыл дверцу и поставил бутылку прямо на проезжей части. То есть, да. Ну, это абсолютно дикость. Таких вещей не было. В этом отношении, Роман Сергеевич, прав, конечно, надо начинать воспитание и водителя, будущего даже водителя, будущего пешехода, еще со школьной скамьи, даже с детского сада. И если вернуться к началу вопроса, то я думаю, если коротко сказать, от чего зависит безопасность дорожного движения, она зависит, конечно, прежде всего от поведения водителя, от того, насколько он соблюдает правила дорожного движения и от состояния дорог. К сожалению, отвратительное состояние дорог является причиной 30% дорожно-транспортных происшествий.
Может быть, еще и организация движения?
Ну, это уже, да, уже, скажем так, до кучи, конечно, организации дорожного
Мне
движения.
Мне еще, знаете, Вероника, кажется, что тут еще исторически, ей-богу, в России всегда была очень низкая цена человеческой жизни во все времена. И вот пока, если у нас плиту на дороге, дай бог, чтобы огородили красной тряпкой какой-нибудь грязной, невидимой, да, то, например, в Германии это будет иллюминация, если там что-то такое. То есть если это и есть цена человеческой жизни.
И если что-то случится, не дай бог, то это будет судебный процесс, это будет очень громкое дело, да. Пресса и так далее. А я вот недавно на Третьем кольце въехала на скорости колесом в неогороженную яму.
Ну, практически, на Третьем кольце?
Да, на Третьем кольце, яма. И там эта яма была не одна. Практически потеряла колесо, потеряла рычаг передней подвески и так далее.
И вы не собираетесь подавать иск в суд?
Вы знаете, я это просто уже никак не докажу, потому что первое, что я постаралась сделать, это съехать с Третьего кольца, потому что там машины несутся быстро, и как-то там останавливаться мне не хотелось. Вот, и дальше уже, понятное дело, что я бы уже никак не доказала, что
вот как раз отсутствие судебной, административной ответственности должностных лиц за состояние дороги, оно и способствует вот такому головотяпству, потому что у нас, к сожалению, нет культуры и нет традиции обращения в суд, и мы знаем, что и судебная система у нас работает, мягко выражаясь, не очень четко и объективно. Вот, и тем не менее, вот этой привычкой обращаться в суд для того, чтобы наказать человека в цивилизованных рамках правовых. У нас такой, ну, причина в данном случае, там они, да, может быть, индивидуальные, субъективные, а, в принципе, это достаточно распространенное явление. Вместо того, чтобы подать в суд на чиновника, который отвечает за данный участок работы, и наказать его рублем из его же кармана, мы, к сожалению, этого не делаем.
Спасибо, мы продолжим после объявления.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» Вячеслав Лосаков, лидер общественной организации автомобилистов «Свободы выбора», Эрнест Цыганков, профессор, директор Центра высшего водительского мастерства, а также Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио. На волнах «Радио Свободы» вы слушаете программу «Время за рулем», которую ведет Вероника Баде. Вот на наш сайт в интернете пришли нам такие ответы на вопрос, что делать, чтобы уменьшить количество дорожных аварий. Николай из Москвы. Заставить работать ГАИ ГИБДД. Правда, не знаю как. По-моему, им даже за взятки лень работать. Прошу комментарий, пожалуйста.
Совершенно прав. Совершенно прав. Каждый из нас бывал за границей, наверное. Я вот в прошлом году в Париже видел работу парижских полицейских, которые носятся, которые теряют, я думаю, так килограмма 2-3, да? Они могут пропустить на красный, не разрешить проезд на зеленый, чтобы предотвратить пробки. Кто-нибудь видел, во-первых, худых наших гаишников?
Никто не видел.
Да, они стоят. Я недавно в Тверскую попал, на Тверскую попал в пробку на пересечении с Бульварным кольцом. Пробка, которая, ну, не рассасывается. То есть машина уже на зеленый, на красный. И вижу, рядом стоят два инспектора ГАИ. Там же будка у них. И ничего не делают.
Еще предложение. Егор из города Бийска. Первое. Разделить функции. ГИБДД оставить заниматься безопасностью, а патрульную службу слить с муниципальной милицией. Второе. Стимулирование деятельности ГИБДД. Поставить прямую зависимость от обеспечения безопасности дорожного движения. Вот, кстати, хорошая мысль,
здесь,
по-моему.
Совершенно правильно, абсолютно ставится вопрос. Это вообще уже застаревшая старая такая болячка о том, что проблема в том, что ГАИ подчиняется подразделению нижестоящим, подчиняется двум, скажем так, структурам. Это не самому ГАИ, управлению госавтоинспекции, ну, ГИБДД сейчас, да, по-старому я уже привык, ГАИ, и милиция общественной безопасности. Вот в чем дело. Это и отчетность, это и статистика. То есть они выполняют функции обычной милиции общественной безопасности. Это крайне абсолютно неправильно, принципиально неправильно. И мы всегда говорим, что службу ГАИ надо вывести из подчинения Министерства внутренних дел, сделать ее федеральной самостоятельной службой, которая занималась бы регулированием и обеспечением безопасности дорожного движения.
Еще один слушатель из города Ганновера пишет: иметь совесть, хотя от ДТП никто не застрахован. Но на эту тему мы еще поговорим. Это к вопросу о дорожной этике, как я понимаю, Юрий Гейк. Тут есть что сказать, и немало.
Да, тут всем есть что сказать по дорожной этике.
Так, еще предложение.
Толерантности нашей, к сожалению, российской, очень низкой. Терпимости друг к другу, к пешеходу и к своему собрату-водителю. Это да, это опять же мы возвращаемся к вопросу длительного воспитания уже следующих поколений, которое надо еще вчера было начинать. Но мы, к сожалению, вот этот разрыв, который Эрнест Сергеевич говорил, действительно упустили. Разрыв, точнее, допустили.
К вопросу о толерантности. Ирина из Калининграда пишет: уважать себя и любить ближнего. Правда? В этом, по-моему, все. Все уже есть.
Легко сказать.
Сказать легко, да, на российской дороге сделать трудно. Это я согласна. Владимир из Белгорода. Ну, штрафы у нас большие, и стараемся не нарушать. А если нарушили, то даем взятку. А если взятки бы не брали, то процентов 50 на 50 снизились бы нарушения. Поднять зарплату сотрудникам ГИБДД — проблемы решатся сами. Вот почему-то я так не думаю.
Ну, сами, конечно, не решатся. Правда, зарплату надо поднимать, социальный пакет. Мы, конечно, вот сделали так, в не очень популярной, к сожалению, всегда я делаю такую оговорку, в не очень популярной среди официальных наших кругов Грузии. Вот. Подняли зарплату полицейским до 400 долларов. Военные у них вообще офицеры получают 800 до 1000 долларов.
Для Грузии огромные
суммы. Это огромнейшие суммы. И это, конечно, одно из решений проблем, но, ну, конечно, не исчерпывающее.
Слав, я могу возразить. В начале 90-х нашим судьям федеральным подняли зарплату. И что? Коррупция как была, так и есть.
Конечно.
Не помогло.
Это, конечно, не универсальный, не панацея, не универсальный, конечно, метод.
Есть еще одна тема интересная. Что-то никто не говорит об образовании.
Я собиралась вас об этом спросить. Вот не заключается ли одна из самых серьезных проблем в том, что многие российские автомобилисты просто-напросто плохо умеют водить машину, во всяком случае, новички точно. И вообще ведь в автошколах не учат водить, не учат ездить.
Человек, который закончил автошколу, должен понимать, что он, его обучили пяти упражнениям, с помощью которых он получит карточку такую, что он водитель. Ни мастерства, ни безопасности у него нет. Все остальное, к сожалению, проходит через период самообучения. Вот и теперь пора, думаю, многим подучиться ехать. Вы знаете, мы тестируем тысячи водителей, мы обучаем сотни человек. И мы поражаемся низкой квалификации. Вот мы сейчас массово занимаемся подготовкой сотрудников ГИБДД. И я, честно говоря, вот ту яркую критику в их адрес не всегда принимаю, потому что я работаю с этими людьми. Они как мои ученики. Во-первых, среди них громадное количество честных людей, честных, которые не берут взятки. Вот среди них самоотверженные люди. Вот, например, летом многие из них садятся с автомобиля на мотоциклы. Вот вы сейчас видите на дорогах Москвы, области патрульные мотоциклы, скоростные, БМВ. Да, это есть. В любую щелочку проедет. Это люди, которые круглые сутки на дороге. Поэтому, понимаете, я хотел бы, ну, когда мы немножко критикуем ГАИ, подумать о том, какая тяжелая у них работа, у этих людей.
Ну, это безусловно. В общем-то, с этим никто не спорит. Ну,
я думаю, брать взятки – это малая часть проблемы. Гораздо большая часть проблемы – не давать взяток.
Это правильно. Вот это правильно.
Да, это двусторонний процесс, безусловно.
Мы тоже всегда говорим своим коллегам, товарищам по организации на сайте и с различных трибун. Я вот, когда я представляю себе возможность, постоянно повторяю, что для того, чтобы разорвать это замкнутый круг коррупционный, надо начать с себя, надо перестать давать взятки. Если ты нарушил правила, не обязательно, я повторяю, это делается. Многие нарушают правила, или кто-то нарушает правила не потому, что он делает это специально. Бывает это невнимательность, ошибка и так далее. Но если ты нарушил, ответь по закону, заплати штраф как положено, не давай инспектору деньги в карман. Вот разорвать эту цепочку, это зависит от каждого из нас. Все-таки сделать первый шаг к этому.
Еще предложение с пейджера. Водителям, которые ездят без нарушений, нужно давать бесплатные автомобили от государства. Сергей Митрофанов. Хорошее предложение. Я бы подписалась под ним.
И питание трехразовое еще.
И молоко за вредность. Дальше. Олег Борисович пишет. По вопросу аварийности на дорогах три фактора. Отсутствие дорог по сравнению с нормальными странами, уходы за ними. Второе. Крайне дикарская система воспитания водителей. Третье. Появились новейшие машины. Она не оснащена АБС и прочим. Аварии страшные. Вот как третье связано с аварийностью? Они, АБС скорее предотвращает аварии, да, чем создает?
Понимаете, АБС имеет и плюсы, и минусы. Плюсы. Значит, вы имеете возможность поворачивать и тормозить. Колеса не будут заблокированы. Вы можете маневрировать и тормозить. То есть дальше вам не нужно думать, там скользко, не скользко. АБС сам определит скользкость покрытия. Это плюсы. А теперь минусы. Минус первый. Сейчас начало зимы. Вы мчитесь, как не знаю, в каком ряду, какой-то бешеной скоростью. У вас критическая ситуация, вы начинаете тормозить. Вдруг вы чувствуете, нет торможения никакого. Что, он сломался, думаете? Нет. Если бы он был человеком от АБС... Он бы вылез из того люка, где он там сидит, и сказал: дядя, на улице минус 6, под нами чистый лед. Мы с тобой на летних шинах. Я хочу зацепиться, но мне нечем. Слушай, купи мне шипы, а?
Да, очаровательная метафора.
Есть еще одна темка интересная.
Простите, нам сейчас надо прерваться на выпуск автоновостей. Предлагаем вашему вниманию. Выпуск подготовил мой коллега Анатолий Горлов.
Депутаты Госдумы России во втором чтении приняли поправку к закону об обязательном страховании ответственности автовладельцев. Если закон пройдет и третье чтение, то российские автомобилисты будут регистрировать аварию без участия ГИБДД при согласии всех участников аварии. Это положение распространяется на ДТП с участием не более двух машин, если нет раненых или погибших. Размер страховой выплаты при таком оформлении документов в страховую компанию не может превышать 25 тысяч рублей. Кроме того, законопроект обязывает страховать гражданскую ответственность водителя при временном использовании за границей автомобиля, зарегистрированного в России. Согласно приказу главы МВД России, с 1 января 2008 года временные разрешения на право управления транспортом будут выдавать сроком на 2 месяца. Прежде водитель, у которого изъяли права за нарушение правил, ездил по временному разрешению даже после того, как суд лишил его права управления автомобилем. Теперь, после истечения срока действия временного разрешения, вопрос о его продлении будет решать суд. Однако правозащитники заявили, что нововведение МВД создаст очереди и волокиту в судах и заставит водителей давать взятки инспекторам, чтобы те не наказывали за езду без прав. 14 ноября в России вступил в силу закон об автомобильных дорогах, который обязывает дорожные службы компенсировать вред, причиненный водителям и пешеходам из-за нарушения правил ремонта и эксплуатации автомобильных дорог, в том числе и платных участков. Пострадавшие водители и раньше могли получить компенсацию от дорожников за повреждение транспортных средств, но для этого требовалось зарегистрировать факт ДТП в госавтоинспекции, обратиться с иском в суд и ждать решения несколько месяцев. Новый закон значительно упрощает отношения водителей и дорожников. Президент России Владимир Путин заявил, что проблему автомобильных заторов в крупных городах можно решить за счет развития скоростного общественного городского и пригородного транспорта. По словам Путина, чтобы не дать мегаполисам задохнуться, необходимо разработать соответствующие программы. И особый акцент должен быть сделан на развитии внеуличного скоростного транспорта, метрополитенов и скоростного трамвая. Малазийская компания «Протон» готовит серийный автомобиль для мусульман. Исламобиль будет оснащен атрибутами для исполнения религиозных обрядов, для чего в салоне сделаны отсеки для хранения Корана и хиджаба. Установлен также компас, указывающий путь в Мекку. Будут и дополнительные опции для верующих, какие автопроизводитель не сообщает. Собирать автомобиль будут только правомерные мусульмане, заявляют представители «Протон». Они уверены, что новая машина станет пользоваться большим спросом в мусульманских странах. 66-летний житель Саутворта, что недалеко от Сиэтла, в ходе ремонта автомобиля серьезно ранил себя из ружья. Дробовик 12-го калибра он использовал в надежде стронуть с места приржавевший болт на колесном диске, с которым он не мог справиться в течение 2 недель. В сердцах хозяин машины выстрелил в болт с расстояния вытянутой руки. Дробь и осколки металла нанесли стрелку многочисленные тяжелые ранения ног, рук и лица. Тем не менее, врачи надеются на успешный исход дела. Суперкар Lamborghini Reventon стал победителем конкурса названия самого красивого автомобиля в мире, который завершился в Милане. Среди городских авто самым красивым стал Fiat 500, а Fiat Bravo жюри признало лучшим среди хэтчбеков. Звание самого красивого седана присвоено Mercedes-Benz C-класс, а Lexus LS600 Hybrid получил признание как самый роскошный. Aston Martin DBS не вызвал разногласий в номинации «Самый красивый спортивный автомобиль», а Citroen C4 Picasso завоевал титул самого красивого минивэна. На острове Хоккайдо в Японии появилась автомобильная дорога, которая звучит, когда по ней движется автомобиль. Секрет заключен в дорожном полотне, в котором нанесены небольшие углубления, расположенные в 6 и 12 миллиметрах друг от друга. Мелодия возникает за счет колес, которые, наезжая на углубление, создают звуковой эффект. Однако насладиться мелодичным звуком можно лишь на скорости не более 45 км в час. Авторы разработки и создавали свой проект как своеобразный ограничитель скорости. Сейчас в Японии действуют 3 музыкальные автотрассы.
Выпуск автоновостей представил мой коллега Анатолий Горлов. Сегодня в 16:07 в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Они были первыми, так называется созданная в Праге общественная организация, задача которой – восстановление исторической памяти. Многие эмигранты, проживавшие с довоенной поры в Чехословакии, пали жертвой советских отрядов СМЕРШ, пришедших вслед за освободителями страны от фашизма. Сотни людей были тайно арестованы и отправлены в сталинские лагеря. Немногим удалось вернуться в Чехословакию. История послевоенной драмы в программе «Мифы и репутации», которую ведет Иван Толстой, первый раз в эфире в 16:00, повторы в час ночи и в 5:00 с воскресенья на понедельник. На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Время за рулем», которую ведет Вероника Баде. Сегодня у нас в гостях Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, Эрнест Цыганков, профессор, директор Центра высшего водительского мастерства, и Вячеслав Лосаков, лидер общественной организации автомобилистов «Свобода выбора». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. По последним данным, при взрыве в шахте на Украине погибли 19 горняков. Поиски еще 11 человек продолжаются. Трагедия произошла минувшей ночью на шахте имени Засядько в Донецке. Причина взрыва выясняется. В Каспийском море возобновились поиски пропавшего российского судна «Камюст-1», на борту которого находятся 12 моряков. В операции участвуют 9 кораблей, планируется использование авиации. В Ленинградской области сегодня проходит марш несогласных. Участники акции собрались в городе Сертолово, чтобы выразить протест против роста жилищно-коммунальных тарифов, цен на продовольственные товары и низкого качества медицинского обслуживания. В Ингушетии в селе Икажево в субботу вечером был обстрелян дом участкового милиционера, никто не пострадал. В Бангладеш число погибших в четверг в результате сильнейшего урагана превысило 2000, сообщили сегодня власти страны. На юге Афганистана, в провинции Кандагар, правительственные войска и силы коалиции ведут тяжелые бои с талибами. По сообщению властей, операция началась в субботу. За это время не менее 12 боевиков убиты и 15 ранены. На севере Пакистана, в городе Парахинар, произошли столкновения между суннитами и шиитами. По сообщению властей, обе стороны использовали минометы и другое тяжелое вооружение, нанося удары по жилым районам и мечетям. Лидер Демократической партии Косово, бывший командир Косовской освободительной армии Хашим Тачи, объявил о победе на выборах в парламент края и местные органы власти. Заместитель госсекретаря США Джон Негропонте призвал президента Пакистана Первеза Мушаррафа отменить введенное им в стране чрезвычайное положение.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу «Время за рулем», которую ведет Вероника Баде. Сегодня в беседе участвует Эрнест Цыганков, профессор, директор Центра высшего водительского мастерства, Вячеслав Лосаков, лидер общественной организации автомобилистов «Свобода выбора», и Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио и постоянный эксперт «Радио Свобода». Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Ждем ваших ответов на вопрос, что нужно делать, чтобы уменьшить количество дорожных аварий. И у нас есть один звонок. Сергей Николаевич из Рязани. Здравствуйте.
Мне можно говорить?
Пожалуйста, пожалуйста, да.
Я бы хотелось бы, чтобы в этой передаче участвовали бы люди, которые могли бы воздействовать, так сказать, своим положением на состояние положения сегодняшнего по безопасности движения. А вообще-то говоря, нужно что сделать? О пьяницах, собственно говоря, надо делать, с ними не надо церемониться. Просто-напросто заметил этого пьяного, все, навсегда лишать его, понимаешь, от самой возможности приобрести даже автомобиль и отобрать у него этот автомобиль. А потом, собственно говоря, еще что, ГАИ, конечно, должно жить так, чтобы им в голову не приходило брать взятки. Вот. А если уж он взял взятку эту самую, то его карать гораздо надо строже, чем сейчас. Вот. Ну, впрочем, собственно, много, конечно, можно говорить по этому поводу.
Ну, спасибо, Сергей Николаевич. Ну что, машину отнимать, если пьяный? Нет, ну это, конечно, невозможно. Вот, с пейджера у нас такое же есть радикальное предложение. Штрафов не нужно, если водитель пьян, лишать его прав пожизненно. Проехал на красный свет, лишать прав на год. Если поставил машину на газон, отбирать машину. Подпись добрая. Ну, действительно, добрый слушатель, что скажешь?
Нет, ну, по поводу пьяниц, может быть, здесь резон есть. Если человек... Вот сейчас новая мера ответственности введена, 3 года. Если повторно человек пьяный попался за рулем, 3 года, раньше не было такого
лишение
срока.
Прав.
Лишение прав. Но я думаю, что если человек третий раз попался, вполне возможно рассмотреть вопрос о лишении пожизненного. Потому что у нас безумное количество пьяных за рулем, до миллиона практически в год доходит. Поэтому все-таки первый раз лишили человека или пытаются лишать. Здесь может быть ошибка, здесь может быть и провокация, бывают и такие вещи. Но когда третий раз, это уже система, конечно.
Ну, в общем,
поэтому
да, я с вами согласна.
Вполне резонно с постановкой такого вопроса.
Звонок Валерии из Москвы. Здравствуйте. Вы в эфире, Валерий. А, нет у нас этого звонка. Я бы хотела, чтобы Эрнест Сергеевич рассказал о своем центре высшего водительского мастерства и, в частности, о том, как вы учите ездить зимой. Да, вот это сейчас очень актуальная тема.
И вообще, советы от Цыганкова я бы тоже с удовольствием послушал.
Присоединяюсь.
Вы знаете, таких центров уже 18 в России, и они продолжают расширяться. Это география. Это очень здорово, потому что это уровень совершенно другой, это не автошкола. Это люди, которые компетентны. Чему обучают в таких центрах? Первое, мы ставим руки и ноги. Что имеется в виду? Как музыканту. Вы сейчас должны в отдельных случаях применять экстраординарные приемы. То есть должны быть быстрые руки. Например, мы считаем, что профессионал должен владеть 4 движения руками в секунду. Но если не поставить эту технику, она ниоткуда не возьмется. И даже удивительно, что люди за рулем уже 20 лет, и смотришь, а рук-то у них нет просто никаких. Дальше, кроме рук, значит, надо познать все-таки особенность управления автомобилем в критических ситуациях. Обычный человек, водитель, знает, ну, 20 прям, ну, 30. Вы знаете, что больше 800. Притом есть уникальные приемы. Они, конечно, из спорта, но они помогут человеку выжить на дороге, помогут выкрутиться, помогут... Ну, избежать опасности. Вторая программа сейчас начинается у нас с «Чистый лед». Это экстремальная программа. Это примерно 200 раз попасть в занос. Называется «Обучение через ошибку». То есть мы создаем ситуацию, человек попадает в занос, Он уже подготовлен на тренажере, как это реагировать. Значит, отрабатываем интеллект на занос, на вращение, на скольжение. И человек, который проходит у нас подготовку, он потом уже зимой получает удовольствие от зимней езды. И, кстати, мы задаем провокационный вопрос после такой подготовки. Говорит, ну, вы теперь умеете ехать боком, там, в заносе, как вы будете ехать? Он говорит, знаете, теперь я буду ездить за троллейбус, я обгонять его не буду. Потому что я понимаю, насколько автомобиль опасный. Ну, и третья программа – это летняя подготовка. Мы называем это основу мастерства. Это чувство габарита, как собственного тела. Вы должны чувствовать габарит свой, например, передний бампер с точностью 2 сантиметра. Задний – 10. Если у вас есть парктроник, он дает вам только 20 сантиметров. А мы обучаем почувствовать тоньше намного. Углы автомобиля, колеса. Дальше приемы экстренного маневрирования. Прием прохождения поворотов. И так далее. То есть вот эти три коротких программы, они многим людям спасут жизнь.
Вот расскажите нам, пожалуйста, дайте нам и нашим слушателям какие-то советы, как водить, безопасно водить машину зимой.
Зимой? Ну, первое, желательно, чтобы руки были всегда в верхнем секторе. Не надо пускать вниз. Не рулить одной рукой, да. Две руки в верхнем секторе. Знаете почему?
В 11:30, скажем так, или чуть-чуть там.
В руках ваших есть мышечная память. И они понимают, ощущают положение колес. Если вот помните вестерны различные, когда они стреляли, не прицеливаясь, куда направлена рука, туда идет выстрел. А здесь у автомобилиста, как стоят руки, туда вы едете. Вправо их повернете, автомобиль пойдет вправо. Это первое. Второе. Сейчас нужен очень плотный контакт с сиденьем. Нужно не просто плюхаться, а усаживаться глубоко и плотно. Чем больше контакт, тем больше лучше чувствуете автомобиль. В наших мышцах, связках, сухожилиях есть тысячи нервных окончаний. Называются проприорецепторы. Чем больше контакт, тем больше ощущений вашего автомобиля. Дальше. Теперь, если у вас АБС, современный автомобиль, импортный с АБС, если все время он включается у вас, то уже подозрение, что вы опасность с торможением. АБС надо оценить как скорая помощь. К вам приехала скорая помощь. Если она без конца к вам стучится, ну, значит, наверное, вы рискуете. Потом надо немножко поменять манеру управления. Понимаете, сейчас все-таки скользкая дорога, вам придется разорвать дистанцию. Потому что тормозной путь больше.
Дальше. Сколько она должна быть вот в городе? Она и на трассе.
Вы имеете в виду скорость или
дистанция? Да, вот если нет пробки, если просто спокойно по дороге идут машины.
Вы знаете, я лучше скажу то, что нам англичане говорят. Если вы хотите остановиться в пробке, то остановитесь таким образом, чтобы вы видели контакт задних колес предыдущего автомобиля. Это то расстояние, на которое, что вот русский нахал не веет вам туда, а если он заглохнет перед вами, вы повернете руль до упора и сумеете выехать. Это расстояние в пробке. Сейчас подъезжать близко очень не надо. Потому что какой у вас автомобиль? Если у вас нет АБС, есть шанс, что вы заблокируете колеса. Вы же что, мастер? Вот смотрите, много-много следов на дорогах, уходящих никуда. Заблокированы колеса у которых, людей, у которых нет АБС. Вы знаете, нет, этих людей обвинить нельзя. Кто их учил?
Никто их не учил.
Вопрос, Арнест Сергеевич, можно? Вот, Арнест Сергеевич, как вы относитесь к системе уборки? Ну, вот в данном случае мы уж про Москву скажем, да? Когда лед перетапливают, и мы вот по этому месиву ездим, не по укатанному снегу. У нас, кстати, один форумчанин провел ночью эксперимент. На сухой трассе затормозил с отключенной АБС педаль в пол. И на вот этой вот посыпной химии. Два раза тормозной путь длиннее, когда ты тормозишь вот на этой вот грязной дороге. Поэтому говорить о том, что это обеспечивает нам такая уборка снега, обеспечивает нам безопасность, не приходится говорить. Наоборот, это опасное совершенно абсолютное дорожное покрытие. Вот вы
совершенно правы.
Вы согласны?
Тут еще проблемы следующие, что если у вас АБС, если меняется коэффициент сцепления, там асфальт, лед, то АБС, ну, чтобы спасти вас, он не дотормаживает. Вот он меняет немножко свою, ну, кондицию, что ли, будем так говорить. Вы только что тормозили, он как вкопанный стоял. А сейчас он не тормозит. Вот то, о чем вы говорите. Когда там различные меняются коэффициенты сцепления.
Мы непременно продолжим. Сейчас прервемся. У нас есть звонки. Леонид Иванович из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел вот по какому вопросу высказаться. Я за рулем больше 50 лет. И за это время заметил следующее. Работники ГАИ теперь не стоят на перекрестках, как раньше, не регулируют движение. Движение регулируется автоматически.
Ну, иногда все-таки стоят, все-таки бывает.
Ну, это бывает.
Да. Есть народная примета. Это если первое. Впереди пробка, значит, там
спикер. Значит, там гаишник точно.
Второе. По дороге на Минск, Минское шоссе, А два КП вообще сняли. Это в Кубинке на 96-м километре. Были стационарные пункты, сняли. Никому не нужен. Зато по дороге стоят гаишники на дежурных машинах и стараются схватить, чтобы штраф содрать. Ведь я имею право не остановиться, если не на дорожном пункте не останавливаться. Это второе. Третье. В перекрестках переключают движение светофора, автосветофоры. И там неизвестно, стоят машины или не стоят. Через определенное время светофор переключился, и все. Машин нет, а самый светофор красный. И стоишь, как не знаю что, ждешь, когда...
Мы вас поняли, Леонид Иванович. Будут какие-то комментарии?
Ну, последний вопрос, конечно, решается в цивилизованных странах установкой датчиков, и датчики регулируют включение светофоров. Нам еще до этого далеко. У нас светофоры-то на 70% уже весь парк светофоров, он уже давно устаревший и работает там чуть ли не на лампах накаливания. Поэтому об этом мы уже сейчас и не говорим. А что касается предыдущих вопросов, да-да, здесь проблем, я боюсь, что в рамках одной передачи мы их, конечно, не сможем проанализировать, обсудить.
Звонок Иван Иванович из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. Очень интересная передача. Я 40 лет за рулем. Сейчас, правда, бросил. Надоело. Мне хотелось бы внести поправочку о системном подходе. Потому что вы немножко увязли в мелочах. А ведь системный подход, обратите внимание, 10 кораблей одновременно потерпели аварию, чего никогда не было. Нам, очевидно, надо кончать с либерализмом, который разрушает нашу страну. Который породил безответственность, неравноправие. Ну что такое богатей, получающий 43 миллиарда рублей в год? Он может купить даже президента. Успех вам, до свидания.
Не думаю, спасибо, не думаю, что это именно термином либерализм можно обозначить то, с чем нужно кончать.
У нас автомобильная программа.
Да. Это что-то другое. Скорее, это менталитет определенный, о чем мы говорили. И Александр из Москвы нам дозвонился.
Добрый день. Это вопрос, хочу ответить на вопрос, как уменьшить количество аварий на дорогах и о воспитании. Это было очень важно, так сказать, поднятая тема, воспитание людей. Но людей невозможно воспитывать специально, как они должны жить, как они должны себя вести на дорогах и так далее, и так далее. В первую очередь надо изменить вектор общественного сознания. То есть не в первую очередь золотой телец, и каждый люди, и каждый человек – это некий объект для того, чтобы получить другому выгоду или, наоборот, ее не получить. Если ты не получаешь, то человек не нужен вообще абсолютно. То есть до тех пор, пока будет в обществе превалировать идея о том, что наживы каждому и любыми средствами, ни о каком воспитании ни на дорогах, ни в школах, ни в институтах, ни в поликлиниках не может идти никакой речи абсолютно. Вот к этому нужно возвращаться в первую очередь. И тогда будет и в метро люди себя будут правильно вести, и в электричках.
Александр, это Гейко, Юрий. Я могу вам ответить. Я вот только что приехал из Санкт-Петербурга. Каждый год езжу по нескольку раз туда. И я вам скажу, что после... Я не узнал ни дороги. Дорога, кстати, стала гораздо лучше. Ее обустроили, инфраструктура появилась. Угу. Но как себя ведут водители? Если раньше... Если раньше, например, пока доедешь туда и обратно, десятки раз тебе выходили в лоб, поскольку там средний ряд для обгона, то сейчас 5-6 раз за всю дорогу, то есть после повышения штрафов от летнего, стали ездить гораздо лучше. Как один мой приятель сказал, ощущение такое, что осевая линия обрела высоту, то есть ее редко кто пересекает.
Юр, я думаю, что и гаишники стали зарабатывать гораздо лучше с тех пор. Вот, например, мою коллегу, буквально там неделю назад, лишили прав на 4 месяца за то, что она якобы выехала на встречку. На самом деле она объезжала препятствие и двумя колесами заехала на эту встречную полосу. Но это разные пункты правил,
абсолютно,
как я понимаю,
12,
да?
12-4
вот. Но инспектор ей быстренько, она везла ребенка, так говорит, я сейчас вам быстренько составлю протокол, составил и, значит, по тому пункту, по которому лишение прав. И суд быстренько ее лишил прав.
Ну, это произвол, да, это большая произвол. Проблема. Вот, Вячеслав лучше об этом
понимаете,
скажет.
Понимаете, когда правозащитники выступают против ужесточения ужесточение ПДД, их основная идея в том, что правила-то могут быть сколько угодно хороши, и штрафовать надо, и штраф повышать надо, но практика применения оставляет желать лучшего.
Ну, да. И законы знать надо тоже.
Ну, там, к сожалению, есть очень слабое место вот, для нас, автомобилистов. Дело в том, что если вот по данной статье 12.15.4, она теперь звучит так, вас лишает прав за выезд на встречную полосу, точнее, направляет дело в суд, то вы не можете уже опротестовать у начальника ГАИ. То есть раньше можно было доказать, да, в суде суд, как правило, принимает сторону, сторону все-таки сотрудника ГАИ. Хотя все-таки шанс есть. Надо сфотографировать трассу, надо привести свидетелей, потому что совершенно разные наказания. Там штраф 1000-1500, а здесь лишение прав.
Напомню, что рядом со мной в студии Вячеслав Лысаков, лидер общественной организации автомобилистов «Свобода выбора», Эрнест Цыганков, профессор, директор Центра высшего водительского мастерства, и Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио. На волнах «Радио Свобода» программа «Время за рулем», ее ведет Вероника Баде. Звонок, Константин из Московской области. Здравствуйте. Прошу вас, Константин.
Здравствуйте.
Здрасте.
Ну, мой вопрос, или, знаете, как, в общем-то, в тему обсуждения такое интересное. И интересные люди ведут эту передачу. Но вопрос в том, что у нас правила дорожного движения они вроде бы совершенствуются, принимаются, и в то же время, ну, неравноправием, так говорить, участников дорожного движения. Скажем, возьмем ту же самую Москву, вроде бы что-то ужесточают, улучшают. А когда вы едете, скажем, Кутузовский проспект и прочие направления, поставили на разделительном газоне, разделительной полосе, будем так говорить, такие заграждения, инспектора стоят, активно вроде бы работают, но вот по этой трассе едешь, один, другой выезжает на вот эту полосу разделительную, едет, инспектор останавливает, человек отмахнулся, там у него есть соответствующий документ, он, видимо, сотрудник соответствующей службы, значит, ему можно. Едет депутат или еще кто-то такой, один водитель с синим маячком торопится.
Значит, да, Константин, поняли вас, да.
Можно я вам отвечу? Да, Вячеслав Лысаков. Мы сейчас инициируем, может быть, в декабре удастся провести после выборов общественное слушание. Я встречался с Александрой Панфиловой, она согласно участвует в них, с Владимиром Петровичем Лукиным, извиняюсь, уполномоченным по правам человека, разговаривал с Владимиром Николаевичем Плигиным, это Госдума, и согласен Кучерян Анатолий Григорьевич, общественная палата, принять участие, значит, вместе с Людмилой Михайловной Алексеевой, представитель Московской Хельсинской группы, мы этим лицам направили обращение соответствующее. Тема общественных слушаний неравенство перед законом на российских дорогах. Мы считаем, что это совершенно неправильно, когда сотрудники спецслужб, силовых служб, чиновники, владельцы мигалок ведут себя так, как должна вести себя только в цивилизованных странах скорая помощь, полиция при выполнении оперативных заданий там и пожарные. У нас, к сожалению, этого нет. У нас этими привилегиями пользуется огромная группа людей, и надо вести отдельную ответственность, в том числе административную, уголовную, возможно, за тогда, когда представитель власти ведет себя неподобающим образом, в том числе и на дороге.
Я хотел пояснить, что имеется распоряжение президента России о том, что все люди, у которых остались мигалки на крышах, все должны проходить спецподготовку. В частности, они проходят подготовку не у нас. И хочу сказать другое. Мы занимаемся подготовкой и патрульных служб. Сейчас милиционер по встречной полосе не поедет. Любой человек может записать его номер, отправить куда следует, это объясняется куда, службу собственной безопасности, проверят, какую оперативную работу он выполнял, почему он на встречной полосе. И очень неохотно. У нас вот было несколько таких мероприятий оперативных. И когда говорят, что мы опаздываем, нужно срочно ехать, он говорит, нет у меня распоряжения. Я не могу ехать по встречной полосе.
Иван Сергеевич, ну вашими устами мед пить, но мы предлагаем поставить записывающую в некоторых странах аппаратуру, носитель, который фиксирует момент включения спецсигнала. Или передает его на пульт оперативного дежурного. Поскольку если ты включил спецсигнал, значит форс-мажор какой-то. Да, и об этом должно знать твое руководство. Тогда прекратится злоупотребление вот по этой линии.
Это
будем предлагать от Нургалиева. Кстати, вот на этой общественной слушании мы эту идею озвучим.
Сейчас предлагаем вашему вниманию обзор автомобильной прессы. Его подготовил мой коллега Павел Константиновский.
Российский топливный рынок ожидает 20-процентный взлет цен на бензин, а этот скачок потянет за собой и другие товары народного потребления, предупреждают колеса. Крупные игроки пытаются вытеснить независимых ритейлеров. Уже сегодня вертикально интегрированные компании снабжают бензином в основном лишь свои сети автозаправок, отправляя большую часть продукции на экспорт. По словам владельцев независимых сетей АЗС, ситуация складывается угрожающая, товара практически нет. При этом за 10 месяцев этого года российские автолюбители приобрели более миллиона иномарок, а вот новых нефтеперерабатывающих заводов в последние годы в стране не строили. Тему подорожаний продолжает «Пятое колесо». Российские страховщики планируют повысить тарифы по ОСАГО минимум на 20%, максимум в 2 раза. Иначе, по их мнению, этот тип страхования в следующем году ждет банкротство. Первым делом хотят повысить региональные коэффициенты. Желание страховщиков увеличить тарифы по ОСАГО связано еще и с новыми законодательными актами, принятыми Госдумой России. С 1 января каждый из пострадавших в ДТП может получить до 160 тысяч рублей. Из-за этого, начиная со следующего года, выплаты по полисам обязательного автострахования могут вырасти вдвое. Российские компании не перестают проявлять интерес к приобретению производственных активов в Великобритании. Эксперт поясняет, что проблемы английского транспортного машиностроения оказываются на руку бизнесменам из России, которые относительно недорого покупают привлекательные предприятия, получая не только оборудование, но и современные технические разработки. Так они пытаются противостоять натиску иностранных конкурентов на российский рынок. Следом за группой ГАЗ, которая получила оборудование Бирмингемского завода и успешную модель коммерческого грузовичка «Максус», в игру вступил ОАО КАМАЗ. Он стал владельцем английского завода по производству тракторов марки «Маккормик». Компания перевезет оборудование и оснастку в Набережные Челны и в сжатые сроки планирует наладить сборку тракторов. Редакторская колонка «За рулем» посвящена такси. Во время своеобразного эксперимента издание установило, на пойманном частнике можно добраться до нужного места за 20 минут и 200 рублей через сплошные линии и красные светофоры. Таким образом, бомбилы зарабатывают до 5000 рублей в день. Поездка по тому же маршруту заранее заказанном такси заняла 31 минуту. При этом машину подали с 10-минутным опозданием. Цена удовольствия 500 рублей. Что нужнее Москве? Самое высокое здание в Европе или нормальные такси с подушками безопасности, работающие кондиционерами и легальными чеками? Спрашивает журналист и добавляет, что не надо валить все на гастарбайтеров за рулем, они всего лишь заполняют пустующую нишу. Автопилот-коммерсант отправился в путешествие из Москвы во Владивосток вместе с 10 новыми автомобилями Octavia Scout от Skoda. Так производитель решил протестировать их на российских дорогах. Издание делится впечатлениями от 10 тысяч километров пути. До Омска дороги довольно приличные, хоть и не широкие. А вот после Красноярска на основной кросс-континентальной трассе обычная картина – ухабы, пыль и щебенка. На участках в сотни километров асфальта нет вообще. Рытвины снижают скорость до 20-30 километров в час. Гравий попадает в тормозной механизм задних колес тестируемых машин, производя при этом невообразимый шум. Приходится останавливаться и вытряхивать камни. Дорога прерывается объездами сломанных мостов, на лобовых стеклах появляются паутинки от камней. Представители «Шкода» по итогам пробега заявили, что чешский завод изменит конструкцию тормозного узла так, чтобы туда не попадала российская щебенка. Таковы основные темы некоторых автомобильных журналов в России.
Обзор автомобильной прессы представил мой коллега Павел Константиновский. Мне бы хотелось, чтобы в то время, которое остается до конца программы, Эрнест Сергеевич Цыганков нам рассказал еще о том, как ездить зимой безопасно.
Вы знаете, многие будут сталкиваться с критическими ситуациями. Реакция неподготовленного человека на критическую ситуацию такова. Напрягаются плечи, это напряжение с плеч сползает, ну я так говорю, сползает на локти и останавливаются руки. Если вы хотите управлять, если вы хотите, чтобы автомобиль подчинялся вам, опустите плечи вниз, расслабьтесь, и вам будет легче. Если, наоборот, захотите застопорить колеса, ну, например, вы попадаете в снежный перемет, колесо вырывается из вас, из рук, руль вырывается из рук, тогда разведите локти в стороны, напрягите плечи, напрягите мышцы спины, и вы удержите автомобиль, даже как автомобиль, который потерял переднее колесо. Дальше. Теперь, если вы на автоматической коробке передач, понимаете, проблема с левой ногой. Эта левая нога живет собственной жизнью. То она выгнется вперед, то прижмется к двери, то залезет под другую ногу. Мой совет такой. Сходите в хозяйственный магазин, купите гвоздик небольшой и приколотите ее к упору, к тому месту, где она должна находиться. Она вам пригодится. Когда, опять же, возникнет критическая ситуация, и вы хотите лучше ощущать автомобиль, левой ногой оттолкнитесь от поля коля, от упора, немножко чуть-чуть оттолкнитесь от руля, и вы увеличите возможность контакта и чувство автомобиля.
Ну, гвоздик-то будет мешать.
Нет, мы просто сейчас думаем.
Маленький.
Так, и дальше.
Голова вертикально, строго вертикально. В височной части головы есть, называемые органы равновесия. Есть так называемый отолитовый аппарат и полукружный канал. Я не буду рассказывать эту анатомии, которую мы все проходили в школе, но когда голова стоит вертикально, то идеальное ощущение автомобиля. Поэтому избегайте, пожалуйста, наклонять ее в сторону, и тем более не надо голову класть
на плечо попутчика.
На подголовник. На подголовник.
Подголовник. Не надо класть на подголовник.
Нет, ну подголовник — это устройство, которое страхует вас от удара сзади. Он должен быть обязательно отрегулирован под вас. Значит, помните, что, например, центр тяжести головы в области глаз. Ниже подголовник быть не может. Если опускается он вниз, то если вы получите удар сзади, это будет перелом основания черепа. Если вы поднимете его высоко-высоко, и будут железяки у вас сзади, тогда будет гематома на затылке. Поэтому не нужно это делать, наверное. И все-таки самое главное, наверное... Зимняя резина. Мы стараемся рекомендовать всем с шипами. Говорят, зачем шипы, в Москве там больше асфальта. Понимаете, на асфальте вы и на шипах остановитесь. А на льду, конечно, появились хорошие шины таких брендов, производителей Michelin, Goodyear, Bridgestone, которые и без шипов хороши, но с шипами еще лучше.
Так называемые липучки. И в этой связи я хочу буквально два слова сказать о том, что мы, видимо, наша общественная организация будет, видимо, инициировать обязательность применения зимней резины. Я хочу почему зимней, потому что у нас разные пояса климатические. Где-то же шипы нужны, где-то просто зимние резины, где-то резина с липучкой, так называемые, новые технологии. Где-то в сезон КМ плюс С, грязь плюс снег в Москве, например, вот с этим месивом. Все-таки я считаю, я при всем уважении к Ирнесту Сергеевичу, вот езжу на М плюс С, грязь плюс снег, потому что фактически здесь льда в городе почти не бывает. А кто за город выезжает, да, там без шипов невозможно. Нас поддерживает сенатор Федоров, бывший начальник ГАИ России. Я с ним разговаривал, мы будем встречаться в конце декабря. И, видимо, будем обращаться в правительство для того, чтобы соответствующий документ о допуске транспортных средств был изменен. И у нас было обязательное сезонное применение зимней резины. Зимняя резина, потому что, к сожалению, очень многие автомобилисты ездят и на летней лысой, зимой подвергают и свою жизнь, и чужую жизнь опасно.
Совершенно согласна. Ну что ж, большое спасибо всем участникам программы. В следующем часе в эфире «Радио Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день». Его откроет программа «Свободная тема». Нужен ли стране Владимира Путина музей имени Андрея Сахарова? Участники передачи – директор музея общественного центра «Мир, прогресс, права человека» имени Андрея Сахарова Юрий Самодуров, академик Российской академии наук Юрий Рыжов и лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев. Ведущий Карен Агамиров первый раз в эфире в 14 часов, повтор в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. На волнах «Радио Свободы» вы слушали программу «Время за рулем», которую вела Вероника Баде. В программе участвовали Эрнест Цыганков, профессор, директор Центра высшего водительского мастерства, Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, и Вячеслав Лысаков, лидер общественной организации автомобилистов «Свобода в выбора». Продюсер программы Михаил Косторов. Всем большое спасибо. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Лопатами и граблями собирают мазут и загрязненные им водоросли на острове Тузла.
Милиция задержала двух девушек, расклеивших листовки с призывом на марш несогласных.
Власти начали аресты рядовых участников митинга и столкновений с полицией 7 ноября.
Мы хотим, чтобы выборы отражали волю пакистанского народа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».